Шагая, Трифид передвигался примерно так, как человек на костылях. Две тупые ноги скользили вперед, задняя нога подтягивалась к ним, растение наклонялось, и передние ноги снова скользили вперед. При каждом шаге длинный стебель отчаянно мотался. Это производило тошнотворное впечатление. Такой способ передвижения выглядел одновременно энергичным и неуклюжим. Трифиды в движении смутно напоминали резвящихся молодых слонов. Было такое чувство, что у них вот-вот обдерутся листья или даже сломается стебель. Но при всей своей неказистости они могли ходить со скоростью нормального человеческого шага. Вот примерно все, что я увидел, пока не начался спуск на воду линкора. Немного, но вполне достаточно, чтобы возбудить в мальчишке исследовательский дух. Если эта штуковина может показывать такой фокус в Эквадоре, то почему бы ей не показать такой же и у нас в саду? Правда, наша гораздо меньше, но ведь на вид она совершенно такая же. Через 10 минут после возвращения домой я уже окапывал нашего трифида, осторожно убирая вокруг него землю, чтобы поощрить его к прогулке. К несчастью, открытие самодвижущихся растений имело один аспект, который операторы не испытали на себе или по каким-то причинам решили скрыть от публики. Во всяком случае, об опасности я не подозревал. Я сидел на корточках, сосредоточив все свое внимание на том, чтобы не повредить корни, когда на меня обрушился чудовищный удар, и я потерял сознание. Очнулся я в постели. Мать, отец и доктор сидели рядом и с тревогой глядели на меня. Голова моя раскалывалась, все тело ныло, и, как я узнал потом, лицо мое украшал пухлый кроваво-красный рубец. Меня настойчиво, но напрасно расспрашивали, как случилось, что я валялся в саду без памяти. Я не имел ни малейшего представления о том, чем меня ударило. Лишь позже я выяснил, что я, вероятно, был первым в Англии человеком, которого ужалил трифид. Трифид был, разумеется, незрелый. Но еще прежде, чем я полностью оправился, отец узнал, как все произошло, и к тому времени, когда я снова вышел в сад, он уже совершил над трифидом правосудие и сжег обрубки на костре. Как только ходячие растения стали установленным фактом, пресса оставила прежнюю сдержанность и устроила им настоящую рекламу. Теперь необходимо было подобрать им название. Ботаники уже привычно барахтались в многосложных латинских и греческих словах, создавая производные от «амбуланс» и «псевдоподия», но газеты и публика желали чего-нибудь более простого для произношения и не слишком тяжеловесного для заголовков. Если раскрыть газеты того времени, то можно встретить в них такие названия, как «тришоты», «тригенаты», «трилоги», «триниты», «трипеды», «триподы», «трикаспы», «тригоны», «тридентаты», «трипедалы», «трикеты», «трипеты», а также массу других таинственных слов, которые даже не начинаются обычным «три», хотя почти все они так или иначе включают в себя указание на три ноги растения. Шли споры, публичные, частные, в барах и клубах, о терминах. Но постепенно в этой филологической мешанине стал брать верх один термин. В своей первичной форме он оказался не совсем приемлемым, но повседневное употребление сократило его долгое «и», а привычка вскоре добавила для уверенности второе «ф». Так возник общепринятый стандартный термин. Короткое запоминающееся название, зародившееся в редакции какой-то газетки, как подходящий ярлык для диковинки, и ему суждено было впоследствии сделаться словом, неразрывно связанным с представлением о боли, страхе, несчастье. Трифид.
От английского «three feet» — «три ноги».
Первая волна всеобщего интереса скоро спала. Да, действительно, трифиды были немного жутковаты, но в конечном счете именно потому, что они были новинкой. Совершенно так же публика относилась к новинкам прошлых лет, к черным лебедям, гигантским ящерицам, кенгуру. И если на то пошло, разве трифиды более удивительны, чем двояко дышащие рыбы, устрицы, головастики и сотни других живых существ? Летучая мышь, скажем, это зверек, научившийся летать. «Отлично, теперь у нас есть растения, научившиеся ходить. И что из этого?» Однако имелись в вопросе о трифидах аспекты, отмахнуться от которых было труднее. Их внезапное появление, и тем более их повсеместное распространение, представлялись весьма загадочными. Дело в том, что хотя созревали они быстрее всего в тропиках, но сообщения о них поступали отовсюду, кроме полярных районов и пустынь. Публика была удивлена и несколько шокирована, узнав, что трифиды — плотоядные растения, что мухи и другие насекомые, попавшие в чашечку, самым настоящим образом перевариваются содержащимся в ней липким веществом. В нашем умеренном поясе мы, конечно, тоже знали о существовании крупных насекомоядных растений, но мы не привыкли, чтобы они находились вне специальных парников и склонны были усматривать в них что-то неприличное или, по крайней мере, неправильное. Но настоящую тревогу вызвало открытие, что скрученный жгут, увенчивающий стебель трифида, представляет собой тонкое трехметровое жало, способное с силой выбрасываться наружу и содержащее достаточно яда, чтобы убить человека, если оно ударяет в незащищенную кожу. Как только эта опасность была оценена по достоинству, последовало торопливое истребление трифидов. Их рубили в куски повсюду, пока кого-то не осенило, что для полного обезвреживания трифида достаточно удалить у него жало. И только тогда это несколько истерическое избиение пошло на убыль, но ряды трифидов к тому времени уже изрядно поредели. Несколько позже появилась мода иметь одного-двух обезвреженных трифидов у себя в саду. Выяснилось, что отрезанное жало восстанавливается только через 2 года, и ежегодное урезание вполне гарантирует вашим детям безопасную и забавную игрушку. В умеренном поясе, где человеку удалось ограничить большинство форм жизни, кроме себя самого, более или менее строгими рамками, статус трифидов был таким образом определен вполне четко. Но в тропиках, особенно в джунглях, они быстро сделались бичом божьим. Путнику нелегко обнаружить засаду в кустах и зарослях. Едва он вступал в зону поражения, ему навстречу выхлёстывалось ядовитое жало. Даже туземец не всегда мог разглядеть неподвижного трифида, коварно затаившегося возле лесной тропинки. Они были сверхъестественно чувствительны ко всякому движению поблизости от себя, и застать их врасплох было трудно. Борьба с ними превратилась в тропиках в серьезную проблему. Наилучший способ состоял в том, чтобы отстреливать верхушку стебля вместе с жалом. Туземцы взяли на вооружение длинный легкий шест с кривым ножом на конце. Они пользовались им довольно ловко, если успевали нанести удар первыми. Но ничего не получалось, когда трифид вдруг наклонялся вперед и неожиданно увеличивал таким образом радиус поражения на 1-1.5 метра. Вскоре, однако, эти копьеобразные приспособления были вытеснены пружинными ружьями разных типов. Как правило, они стреляли вертящимися дисками, вертящимися крестами и маленькими бумерангами из тонкой стали. Точный бой у них не превышал 12 метров, однако при попадании они напрочь срезали стебель из 25 метров. Изобретение этого оружия вызвало тихую радость как у властей, которым очень не нравилось, что огнестрельное оружие носит кто попало, так и у населения. Острые, как бритва, метательные снаряды были значительно дешевле и легче, нежели патроны, и восхитительно подходили для бесшумной партизанской войны. Повсюду продолжались интенсивные исследования трифида, его природы, образа жизни и внутреннего строения. Были проведены серьезные эксперименты с целью установить в интересах науки, как далеко и как долго способен он ходить. Есть у него передняя и задняя части, или он с одинаковой неуклюжестью может двигаться любой стороной вперед? Какую долю времени он проводит, зарывшись корнями в землю? Как он реагирует на присутствие в почве различных химических веществ, а также масса всяких иных экспериментов, полезных и бесполезных? Самый крупный экземпляр, найденный в тропиках, достигал в высоту почти 3 метров.